диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Евросоюз приостановил визовые ограничения, введенные в отношении тираспольских лидеров в 2003 году. Группа экспертов по укреплению доверия между Кишиневым и Тирасполем возобновляют свою работу. Когда можно ждать первых результатов? Приднестровские села остаются пока на обочине избирательных кампаний по местным выборам, намеченным на 28 марта. Как обычно, начинаем передачу с обзора новостей предыдущей недели, который представляет моя коллега Юлия Михайлова.
Европейский Союз формально продлил еще на один год запрет на передвижение тираспольских лидеров, но приостановил его действие до 30 сентября 2010 года. Это значит, что теоретически приднестровские лидеры санкционированы, но в действительности могут запросить визу. В принятом заявлении министры иностранных дел стран Евросоюза выразили сожаление в связи с отсутствием существенного прогресса в урегулировании приднестровского конфликта, но отметили, цитирую, «большую открытость нового руководства Республики Молдова и де-факто приднестровских лидеров в ведении диалога». Также 22 февраля Брюссель решил вычеркнуть три фамилии из списка приднестровских руководителей, в отношении которых введен запрет на передвижение. Но о ком конкретно идет речь, не уточняется. На Украине новый президент Виктор Янукович. 25 февраля на церемонии инаугурации он заявил, что под его мандатом Киев будет проводить внешнюю политику, нацеленную на максимальный результат для Украины. Янукович говорил о плачевном состоянии украинской экономики, о широко распространенной коррупции и об огромных долгах, которыми обременена его страна. Первый зарубежный визит Януковича в качестве президента состоится в Брюссель 1 марта. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон заявила, что Россия и Североатлантический альянс должны более тесно сотрудничать в борьбе с глобальными угрозами, такими как распространение ядерного оружия, пиратство, в том числе кибернетическое. Клинтон решительно отклонила предложение Москвы по поводу нового договора по европейской безопасности, в очередной раз подтвердив, что НАТО не представляет угрозы безопасности России. Клинтон предложила России сотрудничать и в области систем противоракетной обороны, которые одинаково защищали бы граждан и Европы, и России. В нынешней национальной системе российской обороны расширение НАТО рассматривается как одна из основных угроз в адрес России. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Европейский Союз должны укреплять свои отношения. Заявление прозвучало в Москве, где находилась верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. После встречи с Эштон глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил надежду, что это сотрудничество будет нацелено на конкретные зоны, практические и важные, а также на экономические, образовательные, технологические, инновационные и управленческие сферы. 31 мая в Ростове-на-Дону состоится саммит «Россия-Европейский Союз». На Кубе умер 42-летний диссидент Орландо Сапата Тамайо после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме в Гаване. Сапата Тамайо находился в заключении с 2003 года. Он был осужден за нарушение общественного порядка и неуважение к коммунистическим властям. По данным правозащитной организации Amnesty International, в кубинских тюрьмах находится около 60 политических заключенных.
Спасибо, Юлия. Больше новостей, аналитических материалов и комментариев вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Дорогие друзья, о событиях минувшей недели мы беседуем сегодня с нашим гостем, экспертом Кишиневской ассоциации по внешней политике Раду Врабия. Господин Врабия, что из произошедшего на прошлой неделе представляется вам наиболее важным для молдавско-приднестровских отношений?
Sigur că primul plan ar fi ridicarea interdicției pentru liderii de la Tiraspol.
Разумеется, на первом месте, по моему мнению, приостановление до конца сентября визовых ограничений, введенных Европейским Союзом в отношении приднестровских лидеров в 2003 году. Затем окончательная победа Януковича на Украине и, разумеется, достойный внимания экспертные группы по мерам доверия, которые возобновили работу и, надеемся, продолжат ее в перспективе.
Давайте по порядку. Приостановление запрета на передвижение нескольких приднестровских лидеров. Что побудило Евросоюз пересмотреть свое решение 7-летней давности?
Прежде всего, нужно сказать, что этот запрет в значительной степени был обусловлен нежеланием Тираспольской администрации договариваться, участвовать в переговорах. И в тот момент, когда произошел определенный сдвиг, я имею в виду возобновление работы экспертных групп, Евросоюз, который последователен в своих действиях, приостанавливает запрет. Сейчас заметно некоторое потепление в отношениях между Кишиневым и Тирасполем. Не надо забывать, что состоялись уже две неформальные встречи в формате 5+2. Еще одна запланирована на 1-2 марта. Состоялись две встречи политического представителя Тирасполя Владимира Ястребчака с вице-премьером по вопросам реинтеграции Виктором Осиповым. Одна даже в Кишиневе, что является премьерой для приднестровского урегулирования за последние несколько лет. Поэтому думаю, что этот шаг ЕС призван стимулировать тираспольскую администрацию к большей открытости, большей заинтересованности в решении тех проблем, которые затрагивают всех жителей Республики Молдова и право, и левобережье Днестра.
Почему запрет на передвижение приостановлен только до конца сентября? И как может повлиять, по вашему мнению, это решение Евросоюза на участие Тирасполя в процессе урегулирования?
Почему визовые ограничения сняты только до сентября? Могу предположить, что это опять-таки в значительной степени продиктовано предыдущим поведением, действиями Тирасполя, который после определенного периода потепления резко менял тон и предпринимал действия, накаляющие обстановку. Что касается реакции Тирасполя, не секрет, что приднестровские лидеры всегда пытались показать, что им безразлично, фигурируют или нет в черном списке, что возможность передвижения в Европейский Союз для них не так важна. Поэтому, думаю, они и сейчас стараются показать, что не придают значения этому событию. Кроме того, известно, что именно официальный Кишинев ходатайствовал о приостановлении запрета, в частности, в отношении тираспольского лидера Игоря Смирнова, и этот процесс начат еще прежним президентом Владимиром Ворониным. А Тирасполь, конечно же, не хочет показать жителям Приднестровья, что он что-то получил благодаря Кишиневу. И в этом смысле хотелось бы отметить тот факт, что молдавская власть стала несравненно более гибкой и последовательной. Сделан ряд шагов навстречу, и надеемся, что и Тирасполь поймет это и сделает шаги навстречу Кишиневу, потому что приднестровское урегулирование зависит от всех субъектов, причастных к этому процессу.
На прошлой неделе продолжались первые контакты на уровне экспертных групп по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Возможны ли, на ваш взгляд, перспективы положительных результатов?
Анализируя шаги, предпринятые приднестровской администрацией в прошлом, считаем, что они, эти шаги, были направлены на сохранение статус-кво, потому что это был козырь приднестровской администрации, особенно на фоне шагов Кишинева, иногда непоследовательных, чем, конечно же, тираспольская администрация спешила воспользоваться. Что касается рабочих групп. Если помните, эти инициативы президента Владимира Воронина были негативно восприняты тираспольскими лидерами, которые заявили, что они бессмысленны и что это газетные инициативы, как говорили они. Что можно сказать год с лишним спустя? Отметим, что почти все пункты приняты, за исключением демилитаризации, где приднестровцы настаивают на одном только аспекте – сотрудничество между молдавской полицией и приднестровской милицией. Примечателен и представительский уровень со стороны Тирасполя в составе экспертных групп, даже так называемые отраслевые министры, со стороны Кишинева – вице-министры. Знаем, что эти инициативы одобрены, поддержаны и Российской Федерацией, что немало для приднестровской администрации, ведь не секрет, что мнение России для Тирасполя очень важно. Что последует сейчас, много предпосылок того, что эти группы продолжат работу.
Какие области области могут представлять взаимный интерес для Кишинева и Тирасполя?
Есть множество проблем как на правом, так и на левом берегу Днестра, от решения которых зависит жизнь и благосостояние людей. Это экологические, медицинские проблемы, проблемы гуманитарной помощи и другие, проблемы передвижения, инфраструктуры и та же железная дорога. Потому что не только поезда не ездят через Приднестровье и теряется много денег. С другой стороны, и в самом Приднестровье железные дороги не связаны между собой. Есть два участка дороги. Один в Рыбнице, другой в Бендерах, не связанных между собой. Чтобы связать эти два пункта, нужно ехать либо через Украину, либо по правому берегу Днестра через Республику Молдова. Что может помешать работе этих экспертных групп? Конечно, злонамерение. Не секрет, что в Тирасполе есть политические силы, которые выступают против открытости и диалога между двумя берегами Днестра. Другой помехой может стать непоследовательность Кишинева. Одна из самых больших ошибок прежнего правления в процессе приднестровского урегулирования состояла именно в отсутствии последовательности. И бывшее руководство, к сожалению, видело приднестровский конфликт не как процесс, а как событие. Нынешние власти видят эту работу как процесс, и это очень важно, потому что как только будет достигнуто политическое урегулирование, нам нужно быть готовыми к работе. Нужно, чтобы государство было жизнеспособным. Если государство окажется нежизнеспособным, будет крайне трудно достичь политического решения.
Мнение гостя нашей сегодняшней передачи, эксперта Кишиневской ассоциации по внешней политике Раду Врабия.
В эфире Радио Свободная Европа.
Меньше месяца осталось до местных выборов в Приднестровье. 16 февраля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Зарегистрированы уже кандидаты начали предвыборные гонки. Подробности о ходе избирательной кампании у Юлии Михайловой.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Петра Денисенко, на одно депутатское кресло в разных городах и районах Приднестровья претендует от 2 до 6 человек. В списках Приднестровского центра избиркома 392,5 тысячи человек, обладающих правом голоса. В Тирасполе, Бендерах и Рыбнице заметно активизировались будущие народные избранники. На столбах расклеены листовки, в прессе появляются хвалебные оды кандидатам, агитаторы встречаются с избирателями и призывают голосовать за своего претендента. Однако в селах такой же активности не наблюдается. Село Ближний Хутор Слободзейского района расположено недалеко от Тирасполя. Его жители, в основном это украинцы, не знают ни имени действующего депутата, ни тех, кто готов отстаивать их интересы в Слободзейском районном совете.
Я, честно говоря, даже не знаю, кто сейчас председатель сельского совета. И, насколько я слышал, бардак сейчас полный в этом вопросе. Кто будет следующий, кто баллотируется, я сейчас вам не скажу. Я знаю, что у нас последние, скажем, года 3-4, это место такое, оно скользкое очень. Это, скорее всего, связано с тем, что много нерешенных проблем и довольно невысокие зарплаты.
Вот я тут думаю, что дети, как мои дети, вот как вот эти малыши будут жить дальше, вот внуки, что им делать? Почему все в Россию уезжают? Почему? Потому что тут у нас так хорошо. Было бы у нас хорошо, никто бы никуда не ехал.
Даже если пойти голосовать, то что, мой голос что-то даст? Боже упаси, Боже упаси.
Нет, почему? Депутаты есть на каждом участке. Конечно, поднимаем вопросы и не раз поднимаем. Ну, все так останавливается на том, что люди возмущаются. Возмущаются чаще всего между собой. Дальше дело не идет. Воду хотели включили, хотели выключили. Без предупреждения. Единственное, что свет – это наши электросети, это нас предупреждают заранее. А что касается воды, это ужас, конечно. Точно так же, как и вот наш ПЖКХ, допустим, не работает с вывозом мусора. У нас село грязное, страшно. Мы сами ходим, и нам самим страшно на это все дело смотреть. Сначала, наверное, нужно начать с культуры наших жителей. А в родном селе, конечно, больше порядка, больше рабочих мест, чтобы, допустим, люди не уезжали на заработки, не уезжали. Ну, хорошо, что мы пригородом, что в основном молодежь, конечно, тянется в город. Они хотят все работать в Тирасполе, потому что столица, потому что город, потому что вроде как престижно. Ты не работаешь вот в селе, тебя спрашивают, где ты работаешь? Я работаю в своем родном селе, да, я работаю вот в колхозе, допустим, да, могу сказать, что я в админе, но в нашем родном колхозе. А все стараются убежать в город. А, ну, хотелось бы, конечно, чтобы все любили свое село, чтобы у нас вот было, повторюсь, что больше рабочих мест, чтобы людям нравилось здесь жить, чтобы мы могли здесь жить и на что-то рассчитывались, чтобы у нас была стабильность.
Дорога к ближайшему продуктовому магазину изувечена глубокими ямами. Проливной дождь превратил ямы в маленькие болотца. Местами сложно пройти или проехать. Много домов уже сегодня пустуют, в селе остались в основном старики. Многим из них трудно ходить. А уехавшая молодежь вряд ли будет тратить деньги на дорогу домой, чтобы принять участие в голосовании. Люди не очень верят в то, что они действительно в состоянии что-либо изменить.
Спасибо, Юлия. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».